Давайте я тогда вас представлю. Это самый второй человек после директора, да?
Не знаю про них, они первый курс, пока они еще со мной не встречались. Ребята, у вас по вторникам, вот в это время, 16:15, будет предмет, который называется «Основы православной культуры». Можно я скажу сначала? Это обязательный предмет, который пойдет у вас в диплом. Более того, по этому предмету и в первом семестре, и во втором у вас будет зачет. Зачет, но вам Сергей Анатольевич подробнее скажет,
может, не переживает.
Как он у вас сразу будет проходить. Но то, что будет форма контроля обязательная, это 100%. Поэтому, ходить как минимум это обязательно, а дальше Сергей Анатольевич вам расскажет.
Давайте, может, я отвечу сразу на вопрос. Вот есть вопрос, пожалуйста.
А у нас в это время будет сцена движения?
У вас не будет в это время сцена движения. Потому что у вас в расписании стоит 16:15 «Основа православной культуры». Какие в этот раз накладки получились вот сегодня, Наталья Викторовна это исправит.
Нет, мы можем сцена движения добавить в «Основу православной культуры».
Итак, преподаватель Сергей Анатольевич Дрова. Если кто-то есть верующий, воцерковленный, наверное,
можно
отец Сергий называть, да?
Я ничего скажу.
Да. Все, наверное, да, я не знаю тогда.
Какие это будет?
Это будет пара до 17:50 у вас. Но иногда Сергей Анатольевич...
Не иногда, почти всегда мы будем соединять. Я буду отпускать раньше. Это 100%. Будет всегда. Перемену хотите?
Давайте все проблемы, которые связаны с организационными вопросами, вы будете решать со мной, с Натальей Викторовной, а не с преподавателем.
Ну давайте так далее, если кому...
Во сколько занятий у вас сегодня?
6.
Вам сказали, у вас 17:50, еще раньше отпустят.
Да кому-то, кстати,
до отсюда ехать 20 минут. Я вас отвезу на своей машине.
Да.
Какой вопрос? Это обязательно вам уже сказали, как бы. Не повторяйте вопросы, ладно? Давайте договоримся. Вы понимаете все с первого раза, да?
Вот.
Да. Никакой. Да. Дело в том, что сейчас сразу объясню вам, что вы не боялись ничего. То есть я не пришел сюда вас как бы заставлять молиться, делать поклоны, поститься, слушать радио Радонеж, ходить на службы. Просто мы сейчас изучаем нашу православную культуру. И то я знаю, что здесь несколько специализаций. Одни это с киноискусством как-то связано, да? Ну, назовите, какие у вас актерское ремесло, да? И второе социальная культура. Ну вот, мои наблюдения, когда вот я включаю современные фильмы, или консультантов на консультантах экономят, или совершенно не имеют понятия православной культуры, хотя снимают и фильмы, и какие-то постановки. Если оказывается где-нибудь такая ситуация, что надо общаться со священником, совершенно это не умеют делать. Это первая мотивация. Да? Вторая, как будет проходить зачет? У нас будет всего с вами в течение года, если я успею, то 40 тем. Как будет проходить зачет? Из этих 40 тем, если человек на 7 тем отвечает, на 7, он получает зачет. Такой вопрос, что я там не был, там, или меня там куда-то вызвали, или мне надо где-то в другом месте заниматься чем-то, он будет не актуален, потому что я сегодня завел группу ВКонтакте. У кого есть? У вас всех есть, да, страница? Если нет, я вас научу элементарно зарегистрироваться. ВКонтакте я буду выкладывать все наши темы, которые мы будем проходить, и каждой теме вопросы. Каждой теме несколько вопросов. Значит, человек, отвечающий на вопрос, получает плюс. Сегодня, давайте договоримся, сегодня у нас бонус. Тот, кто зарегистрируется, вот в этой группе, она называется, эта группа.
Здесь плохо интернет, будет, если у вас свой личный. Называется она так, как и наш называется предмет.
А какая аватарка?
Аватарка вашего учебного заведения.
А тут их много.
Там в скобочках написано «Для колледжа». И моя фамилия. Для колледжа. Для, ну там, колледж,
знаете.
Основы православной культуры, ВК. Значит,
такой нету.
Нету?
Да. Может, легче вас найти?
А давайте меня найдите тогда. Давай. Давайте найдите по моей фамилии. Найдите. Мое имя, вам сказали, Сергей Анатольевич, но в православной традиции, вот тоже много ляпов, как только не называют бедных батюшек. И Сергей, и там еще там Сережа, там это... Там, или называют наоборот, как бы хотят назвать правильно, а называют неправильно. Хотят назвать Алексей, называют Алексей. Это тоже неправильно. Но это дикость. С точки зрения, например, если человек это все слышит. И поэтому вот мое имя в церковно-славянской традиции звучит как Сергий. Сергий, вот набирайте Сергий.
Трупа,
да. Нашли, там я стою возле ребенка, которого учу писать иконы. Там вот в моих группах, найдите. В конце самая последняя группа. Нашли вы, да? Все нормально, да? Вот, и, ну, прежде всего я хочу с вами о чем поговорить. А что вы ожидаете от этого предмета? Ну, я вам сказал, какие существуют проблемы, это не единственная проблема. Не умеет вообще, сейчас можно. У нас вообще с вами будет так, давайте договоримся так. Вы мне один вопрос задаете, и я вам даю вопрос, да? Вот я вам сейчас сказал о группе, да? Теперь ваша очередь, да? Давайте, вопрос ваш. Где я служу? Я служу в Никольской церкви. Это возле первой школы. Кто из Твери у нас? Поднимите руки. Возле первой школы, возле дома культуры. Вы же культурологи у нас, поэтому дом культуры пролетарка. Знаете? ДК пролетарка областной наш. И за домом культуры пролетарки состоит церковь Морозовских времен, Морозовской постройки 1909 года. Церковь Николая Чудотворца. Построил фабрикант Морозов эту церковь. Вот в этой церкви я служу. И еще одну церковь у нас приход построил с нуля. У нас еще есть две часовни в городе. Та, которая с нуля, была построена в Первомайском районе города Твери. Церковь Арсения Тверского. Первомайский район тоже, если кто знает, то это старое разворотное кольцо. Там вот эта вторая церковь была построена с нуля. То есть она была построена в 2007 году. Еще, теперь моя очередь, да? Так, ну вот смотрите. Вообще, что вы ждете от этого предмета? Как бы, что бы вы хотели? Я учитывать буду ваши пожелания. Понимаете, у меня есть конкретная программа. Она составлена в Литве. Этот опыт преподавания в лицее основ православной культуры есть в Литве, есть в Черногории, есть в Сербии, есть в Болгарии. Вот ваш лицей, мне сказали, дружит с Черногорией, да, сейчас. И так получилось, что Алексей Евгеньевич меня пригласил для того, чтобы здесь сделать нечто подобное. Вот. Но, скажем так, какие у вас пожелания, что вы хотели бы видеть, услышать в этом предмете?
Мы будем учиться на церковно-славянском читать.
Можно? Давайте на церковно-славянском читать индивидуальное научусь. Это нет, не сложно. А то уходите, да?
Я хочу.
Ну, это еще один иностранный язык. А мне обвинят в том, что я бедных детей мучаю.
Да вы сами захотели.
Сами захотели,
да?
Меня мучают. Во-первых, читать на церковно-славянском языке, во-первых, это заработок. Можете устроить там церковь, будете за это платить. Во-вторых, да, по умению. Во-вторых, это... Ну, только надо читать, надо быстро уметь и правильно. Это очень сложно. Это сложно. Вот. И во-вторых, это интересно с точки зрения то, что... И это не то... Учиться недолго. И учиться недолго, на самом деле, потому что мы знаем сами русский. Если бы мы, например, на английском разговаривали, для нас бы было сложно. Мы говорим на русском языке. И поэтому нам будет легче. То есть там необходимо будет некоторое количество букв в церковно-славянском 40 отличительно выучить. Мы давайте запланируем с вами два урока для чтения. Да? Для изучения чтения. Еще какие пожелания? Теперь моя очередь, да?
Да.
Все, давайте тогда сейчас...
А можно еще вопрос?
Да, можно.
А мы много писать?
Да, мы будем писать.
Много, да?
Сразу, давайте сразу открываем тетрадочки, но, скажем, то, что мы будем писать, оно будет не нужно.
А 48 листов, давайте.
Один день, да.
Обсудим один день.
Давайте, значит, так сделаем. Кто-то запишет, да, а потом... А потом, я знаю, у вас есть фотоаппараты телефоны, да? И вы их фотографируете. Но это знает то, что я говорю надо, да? Окей? Все. Так, взяли ручки у кого есть. Лучше запишите сами, будет интересно, но не будет сложно ничего. Мне можно сидеть вообще, а?
Да.
Или мне надо стоять, да?
А? Можно?
Мне очень болят ручки.
Это
так, давайте, кто знает, давайте вашу эрудицию проверим. Сейчас моя очередь. Скажите, пожалуйста, вашу эрудицию, проверка эрудицию. Эрудиции. Смотрите, вот эту систему, тезис, антитезис, синтез, кто придумал?
Люди.
Люди, двери, понятно. Кто придумал из великих ученых? Я для чего остановился на этом? Наш с вами диалог будет строиться, придумал там, на самом деле Гегель, философ немецкий. Вот, вы такого не знаете, да? Вы знали сегодня. Слава Богу. Значит, вот Гегель, немецкий философ. Кстати, он был верующим человеком. Вот, он из протестантской среды. Вот, и он придумал, для чего это? Для того, что наш диалог будет с вами строиться таким образом. Мы будем с вами выдвигать некоторые тезисы и делать некоторые выводы. И с вами эти выводы обсуждать. Окей?
Угу.
Да. Что? Знаете, я специально не сказал, потому что это целая тема нашего урока. Если я сейчас вам скажу, вы не запомните. Моя задача вас научиться обращаться не только к себе, да? Пока что меня, как меня представили, так меня и назовут. Сергей Анатольевич, да, меня представили? Нет, Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич, как меня представили, так и называйте. Но моя задача вас научить обращаться к патриарху, научить обращаться к митрополиту, к епископу, к архимандрию, к игумену, к протерию, к иерею, к диакону, архидиакону и так далее.
А вы
что? Затем, чтобы когда вы будете великим режиссером, а на чем она будет? На ком будет?
Мы совсем разберем контактировать.
Ну, если вы вдруг у вас ситуация в жизни будет такая, что вам необходимо будет правильное общение вот с этими, скажем, с такими людьми, вы будете общаться правильно. Или вдруг, не дай бог, вы захотите написать мне поздравительную открытку. И не обидеть меня. Там, не потравить как-нибудь там в этом. А вот именно вот как надо. Вот меня с Рождеством, допустим, следующим вы захотите поздравить, да? Но я вас научу, как писать правильно, да? Или как обращаться правильно к священнослужителям, да? И у нас это будет одна из тем нашего дальнейшего занятия. Так, окей? Сейчас давайте разберемся. Первая наша сегодняшняя тема, это так она называется, мотивация. От слова мотив. Знаете, что такое мотив?
Да.
Это вот, собственно, те вопросы, которые вы мне сегодня задали, зачем это мне все нужно? Да? Вот зачем? Вот я отвечаю распространенно, причем я хочу отвергнуть целые лекции, чтобы не было у нас никаких с вами недомолвок. Да? Вот первый тезис, который я выдвигаю, что человек – существо уникальное и загадочное. Можно это тезис. Человек, с этим невозможно поспорить. Да. Человек – это существо уникальное и загадочное. Т2, тезис 2.
Вторая. А можно помедленнее, я так быстро писать?
А вы писать-то умеете?
Да.
Мне кажется, умеете, я спрашивал.
Существо уникальное.
Мне кажется, вы даже читать умеете.
Уникальное.
Человек – это существо уникальное, запятая, загадочное. Окей, да? Есть такой тезис у нас. Второй тезис. Давайте вспомним, что едва мы появляемся на свет, мы сразу уже представляем перед собой и представляем собой, сами собой, великую загадку. Для ученых, да, второй тезис. То есть, едва мы появились на свет, однако же мы являемся загадкой и для себя, и для окружающих. Я подожду.
Появились на свет?
Да. И... мы являемся загадкой и для себя, и для окружающих. Какие дети вопросы задают, когда подрастают? Значит, когда научились разговаривать.
Почему?
Окей, есть такой вопрос. Второй. Еще какой?
Что это?
Что это? Да. Для чего? И так далее. И давайте сделаем теперь синтез. У нас есть несколько тезисов. Сделаем синтез. Напишем синтез или вывод. Какой синтез мы с вами сделаем? Познают нас, познаем мы. Так? Есть загадки и есть удивительное желание открыть их. Также... как вы думаете, это продиктовано обыкновенным любопытством, или же это все-таки жизненная потребность человека?
Как жизненная потребность человека.
Вот делаем вывод, что оказывается, в нас живет жизненная потребность к познанию. У людей, да, если мы люди, то у нас есть жизненная потребность к познанию. Если у нас нет этой жизненной потребности, тогда мы не люди, да? А катаемся. Скатываемся в обратный, да? Вот первый вывод мы с вами сделаем. То есть жизненная потребность к познанию живет в человеке. Это мы относительно рассмотрели человека. Теперь посмотрим на мир, видим, да? Что мы можем видеть своими глазами. Видим мир уникален, да? Вы согласен? Согласны со мной. Первый тезис. Видимый мир, который мы видим глазами, он уникален также. Второй тезис, который мы приведем сегодня, это вещи видимого мира подчиняются строгим законам и служат определенной цели, которая изначально им задана.
А можно сначала вещи?
Да.
Первый тезис. Мир видимый уникален, так же, как и человек. Второй тезис. Все вещи видимого мира подчиняются строгим законам и служат определенной цели. Которая, цель, которая им задана. Которая им задана. И большой знак вопроса ставим. Кем? Кем задана? Я приведу примеры. Примеры записывать не нужно.
Вещи видимого мира.
Служат определенной цели, которая изначально им задана. Точка. Это второй тезис, да? Написали все? Ну вы как в школе, в первом классе быстрее у меня дети пишут. У меня дети есть первый класс. У меня 10 детей, поэтому у меня... в смысле? В натуральном. И но поэтому у меня есть дети во всех классах дети, поэтому я знаю, в каком классе как кто пишет.
А, нифига,
у меня итак, цель, которая изначально им задана. Вопрос задаем, кем? Давайте вам примеры, сейчас пока отдохните. Я примеры приведу. Например, вот я планеты, да, с точностью до доли секунды совершают свой путь вокруг Солнца. Вы это знаете, да?
Нет.
Для чего человек заброшен на планету, которая как пылинка, не в самом центре галактики? Опять вопрос.
Почему на Земле каждый момент кто-то рождается и кто-то умирает? Зачем рыба, преодолевая непроходимые пороги водные, имеется в виду, да, откладывает икру в совершенно недоступном для человека месте? Да? Почему родившийся же ребенок сразу становится на ноги, а человек новорожденный, да, нуждается в заботе? Вот. И, конечно же, эти все законы, они сотворены кем-то, да, сотворены кем-то. Кто не согласен с такой трактовкой этого вопроса? Есть такие несогласные? Или все-таки, вопрос заключается в чем? Вот мы сейчас с вами привели пример некоторых явлений мира, да, как то движение планет или звезд. То, что Земля не самая центральная планета галактики, а галактик много, да, это вот, например, то, что человек имеет свои особенности и даже свои, скажем, особенности в рождении, то, что вот, например, он нуждается в уходе, например, же ребенок становится нам. Вот эти все законы, и законы, сейчас ученые сказали ДНК, да, законы нашей программы, которую назвал, они сотворены кем-то, или они существуют хаотически или сами по себе они как-то возникли. Какое у вас мнение?
ДНК, например, оно само по себе возникло.
Возникло откуда? Клетка. Откуда может сама по себе возникнуть?
Я пыталась спросить, что вы точно не в Боженька попали?
Нет, но кто сказал, что не в Боженька стоит? Давайте я вызываю доске вот вас, там еще не пахнет. Вот как вас зовут? Вот она, София нам говорит, клетку сотворил не Боженька, да? То есть она представитель теории большого взрыва. Есть теория, которая считает, что не Боженька сотворил, это теория большого взрыва, да? То есть был некий, в чем дарвинизм заключается, да? Что был некий взрыв в планете, да, на планете, или во Вселенной, не на планете, планет еще не было. Был некий взрыв, и этот взрыв собрался потом в такую упорядоченность, которая и клеточку нашу с ДНК, с нашим ростом, с нашим цветом глаз, с нашим прекрасным hair, да, и так далее, с нашим цветом кожи, и с нашим информацией о том, кто мы вообще, да, мы, это все в теории вот это большого взрыва, да, то есть взрыв, это все нам, эта клеточка возникла, и потом она из простейших, как вы говорите, да, инфузория туфелька,
это
просто родилась потом, но сразу теория большого взрыва, потому что альтернатива творению Божию, это вот эта теория, это как бы две разные понятия мироздания, понятия мира, да, две разные. Хорошо. Можете Настю называть?
Конечно.
Настя. Пять человек. Давайте вот выберем. Раз, два, три, четыре. Ну давайте, вдвоем выходите. Вот с мячиком мальчик. Вот девушка. И вот вы втроем давайте. У вас сейчас, какой предмет вы пропустили? Какой-то вы предмет пропустили?
Нет, мы никакой не пропустили.
Ну вот, значит, так. Мне надо будет, чтобы Настя отошла на сцену и отвернулась спиной к Николаю Львову.
Николай Александрович.
Да. Спиной, вот. Надо уважительно относиться к человеку. Так, а теперь... Только ты не подсматривай, договорились? И закрой глаза. Вот глаза. Ну да, вот капюшон отлично, да. И не слушаешь. Вообще. Подойти к партии.
представляем себе то, что возникло само по себе. Вот это возникло само по себе. Ну, это само по себе возникло. В результате теории большого взрыва.
Не согласна.
Почему? Какие у тебя все возражения? Я тебе говорю, серьезно, есть такая теория, когда возникает нечто само по себе. А тут целое мироздание.
Вы получаете отвергать эту теорию?
Я отвергаю эту теорию.
Почему?
Ну потому что даже слово, вот человек не верит, что это слово написано по само по себе. Я говорю человеку, это слово написано само по себе.
Это какая-то помощь, как будто бы если бы какой же вопрос, почему люди сейчас начинают обидеть? Это же глупость, да?
Ну, в общем, тут человек еще одну, можете сесть на свои места, тут еще человек мне задал последний вопросик, почему люди не становятся обезьян. Так я к вашему сведению, например, представления разных народов совершенно разные. Например, в Китае, да, считается, так видите? Понятно. Смотрите, в Китае, например, есть такая теория, в языческом Китае, что люди совершают это произошедшее в Литве. Например, потом есть в Японии некоторые теории, что люди произошедшие плоть. Плоть великана, такого-то там. Можете набрать это в интернете, это серьезно. То есть есть разные теории, но просто я хочу вам о чем сказать, что мир настолько мудр устроен, и настолько человек уникален, да, как мы с вами это сказали, что в результате теории большого взрыва, такое прекрасное творение не могло само по себе произойти. Я знаю, но тем не менее, я, скажем так, придерживаюсь основы православной культуры, придерживаюсь той теории, которая стоит на позиции происхождения мира от Бога.
А как вы считаете, как он появился?
Люди? Да. Мы об этом, о душе человека, соответственно, если весь мир все мироздание сотворено Богом, значит, я признаю теорию сотворения человека Богом. Но как это произошло? Как это механически произошло, мы об этом поговорим. Вот. И в этом смысле даже будет интересна теория эволюции сама по себе. То есть в этой теории есть некоторое разумное зерно, которое признает жизнь. Да, я не всегда был священником, правильно? Я не всегда был священником, когда стал верующим человеком, да? Я так стал считать. Меня в школе также учили теории Дарвина, и поэтому я в полной мере теории Дарвина не отвергаю. Я просто хочу вам объяснить, в каком, скажем, контексте можно эту теорию принять, и в каком контексте основы православной культуры эту теорию могут принять. Понятно, да? Вот это моя задача. Сейчас такой тезис уясните одно, что само по себе, даже вот слово не может написаться, да, вот Настя мы написали, Настя не поверила, что вот это слово написалось само по себе. Понимаете? Она не поверила. И так же, и правильно сделала, кстати. Вот, потому что само по себе ничего не может произойти, тем более такое сложное. И такое уникальное явление, как мироздание и человек. Понятно, да? Что есть одно такое слово – творец. Творец, который действительно вложил определенные законы. И эти законы, кстати, сейчас действуют на нас. Какие? На нас действуют законы, которые вложил творец. Вот сейчас. Законы физики. У нас, на нас действует закон всемирного тяготения. Действует? Мы же не улетаем никуда в космос, да, с вами сейчас? Вот, еще какой закон у нас на нас сейчас действует?
Обмен веществ.
Хотя бы, да. Хотя бы, еще. Кто знает? У нас плохо с этим, да, я понял. Ну, в общем-то, давайте вот этим закончим, да? И давайте напишем тогда, если у нас так все живо пошло с вами, в домашнее задание, чтобы каждый из вас свою точку зрения написал о Творце Вселенной, да, первое, да, и есть ли смысл жизни в человеке и в мироздании.
Можно
Первый вопрос домашнего задания. Смысл жизни. Смысл жизни. Есть ли смысл жизни в человеке и в мироздании? Ну вот скажите мне, пожалуйста, дальше давайте пойдем по материалу с вами. Какой работы никто не хочет?
Кино.
Так, получается, работы не хочет. Никто не хочет, да? А вот если, например, кто-то получил работу неприбыльную, и никуда ему деваться. И он вынужден эту работу делать. Потому что вот на культуру не всегда выделяют большие деньги.
Ну, жизненные...
Мы уже смирились с тем, что мы будем мало получать.
Вот. Вот. Вот видите, человек смирился. Значит, фактор денег не всегда является определяющим. Правильно?
Да.
А еще? Желание. То есть, получается, какую работу никто не хочет. Значит, малоденежность это отбрасываем. Которую не желает человек, да?
Да.
Нелюбимой, да? Ну а если все-таки, хоть какое-то человек получает содержание, и работа нелюбимая, и он терпит. Бывает такое?
Да.
Бывает такое, что человек терпит эту работу? Ну, допустим, видишь ты себя великой звездой, да? На киноэкране. Ну ладно, не звездой. Ладно, замечательным фотографом. Видишь, замечательно. Ты знаешь, что ты лучше фотографируешь, чем Петров. А Петрова приглашают фотографировать, а тебя не приглашают.
Вы не поверите, но вы как воду глядели. У меня лучшего друга зовут Миша Петров, он фотограф, и я тоже фотограф. А его всегда зовут,
а меня не зовут.
У
нас есть что-то такое интересное, да, в нашем общении. Вот смотрите, возникает, то скажите, все-таки можно ли временно перетерпеть нелюбимую работу,
да,
ту, которую ты не хочешь? Ну, конечно, человек надеется, он всегда будет надеяться человеку, он же не может не надеяться. Потому что он не будет человеком, если не перестанет надеяться. Да, итак, получается, что нелюбимую тоже может перетерпеть. А какую работу совершенно невозможно?
Скучную.
Вот. Вот сейчас правильный ответ. Посмотрите, вот человек назвал правильный ответ. Работа бесполезная, он сказал. Работа. А я добавлю, расширю это понятие. Не бесполезная работа, а невыносимая работа бессмысленная. Бессмысленная работа невыносима, потому что в концлагере немцы в 42-м году, у них была одна из пыток. Ну, вы знаете, что война-то была, нет?
Да.
Вот. В каком году, кстати, с какого? Знаете, годы войны в Египте? 41-й? 45-й. А первая, отечественная, это вторая, да, мировая? А первая мировая война? Отечественная война? Ну, в общем, знаете. Отлично. После какой-то исторический факультет получили, кстати, сюда. И очень приятно, что знаете, вот смотрите, вот во время Великой Отечественной войны, когда наши войска, знаете, первую половину отступали, да, появились первые концлагеря. Это концлагеря сгоняли туда и в том числе и наших солдат, с побежденных территорий мирное население, отчасти туда попадало. Так или иначе, там была вот такая одна из пыток. И пыток это заключалась в том, что человек перекладывал камень с одного места на другое, и так делал целый день. Люди сходили с ума.
Конечно.
От чего? От бессмысленности. Они задавали их экзистенциальные... Есть такой философский термин, вы его еще раз услышите, если пойдете дальше учиться, высшее образование получать, да? Экзистенциализм. То есть внутреннее... Не запоминайте. Внутреннее стремление человека. То есть, если это внутреннее стремление человека бессмысленно, то тогда человеческая жизнь превращается в пытку. В пытку вот этого 42-го года. И поэтому... Давайте сделаем вот с того, что я сказал, еще один вывод на сегодняшнем уроке, второй, что работу ту не хочет человек, которая бессмысленна. Бессмысленна. И вывод такой, здесь нам нужна цель. Нам нужна для нашей деятельности, нужна цель. Согласны с этим? Давайте я вам статистику по Европе скажу. Вот смотрите, это не надо записывать. Психологи долго ломают голову над тем, как объяснить причину угасания духовной жизни человека. Угасание, да. Как следствие умножения душевных болезней. Это не смешно. Люди от этого лечатся. Называется этот диагноз вот этим самым словом, которое вы не хотели запоминать и записывать. Называется этот диагноз экзистенциальный невроз. Его, им теперь страдает около 20% жителей Европы. Казалось бы, людей сравнительно обеспеченных. Сравнительно обеспеченных, и причем этот экзистенциальный невроз, он подвержен, то есть он, можно сказать, встречается вполне, скажем так, в среде обеспеченных людей, когда у человека есть и деньги, и дети, и дом, и все, что мы с вами об этом только сейчас мечтаем, на скамье с колледжа, да, у них это все есть. Однако это их не удовлетворяет. 20% жителей Европы обращаются к врачу, к психологу. И жалуются на что? Какие симптомы? Жалуются на внутреннюю пустоту. Давайте запишем тезис первый. Первый тезис. Любая пустота – это отсутствие чего-то. Согласны?
Да.
Второй тезис. Чего же не хватает в душе человека? Тезис 2. Чего же не хватает в душе человека?
Любая пустота – это отсутствие чего-то?
Это отсутствие чего-то, но это естественно, да?
И второе?
Я очень просто, как с детишками.
Спасибо.
Детского садика, да? Пустота – это отсутствие чего-то. Второе, второй тезис. Чего же не хватает в душе человека? Или просто в душе, это аналогично будет. В душе человека. И давайте обратимся к... значит так, умным мира сего, не верующим, но умным, да, философом, да, знаете такого философа Рене Декарт?
Да.
Слышали? Декартова система. Сколько ходили?
Да,
а? Что? Нет, не знаю. Это не классический философ, у меня классическое образование, поэтому я философов, которые выходят за рамки классического образования, не знаю. Так, Рене Декарт, его годы жизни, 1596 год, 1650. Рене Декарт. Рене Декарт. 1500. 1596, 1650. 1596, 1650. Ну, это как телефон записать. 1596, 1650. Вот смотрите, что он говорил. На самом деле он сказал очень умную вещь. Но я советовал вам записать. Он сказал относительно души человека. Как определить, есть душа у человека или нет? Он дает такую формулу. Я мыслю, значит, я есть. Я мыслю, значит, я есть. А мы можем добавить к этому с вами сегодня... то, о чем мы с вами разговаривали, можно добавить такое. Я мыслю, значит, могу подумать над тем, для чего я существую. Он говорит, я мыслю, я существую. Он просто говорит, я мыслю, я существую. Точка, да? Залез в печку, да? Закрылся в печке. Везде темнота. Кто... Залазил в печку черную, нет? И закрывал. Никто не
залазил? Нет.
Залазил?
Я люблю по выходным.
Вот смотри, залазил в печку, закрывай. Что там? Ничего. Ничего не видишь. Нет, там, когда ты закрыл, так я... И думаю, слушай, а может меня уже нет? Вот я умер. Можно в шкафу тоже?
В шкафу.
Ну, в шкафу бы еще. А так, чтобы вообще не было ничего. Ничего нет. Ну вот, вот закрылся, и в печке лежишь. И думаешь, есть ты на самом деле или нет, да? А потом ты начинаешь вспоминать Рене Декарта. Что сказал Рене Декарт? Я мыслю, значит, я существую. Если я сомневаюсь, если я мыслю, это есть мысль. А если я мыслю, я существую. Но мы добавляем к Рене Декарту еще одно. А для чего я существую? Давайте допишем и спросим себя, да? Вот это, для чего я, не просто я мыслю, я существую, но для чего я? Для чего я существую? Мы с вами уже определяли некоторые желания человека.
Желали ли человек, и давайте подумаем, всегда ли они одинаковы, желания человека?
Нет, кто-то хочет денег,
вот,
кто-то хочет.
Вот денег кто-то хочет, человек сразу про деньги, молодец. Я люблю таких людей, я просто, у меня первое образование экономиста, да?
Да.
И вот, и когда человек про деньги, это просто сразу родной человек. Вот. И вот говорит, нужны деньги, а давай, тебя как зовут?
Наташа.
Наташа, смотри, ты в пустыне Сахара, да? И в пустыне Сахара тебя карта. И одна стрелочка показывает, значит, клад в пустыне, где золото лежит. Ты, который в банк принесешь, сразу рубли дадут. Вот. И это. А другая стрелочка показывает источник воды. Но та, которая источник, где деньги, она длиннее. Заходи. Нет, нельзя, у нас обязательно урок. Так сказал Дмитров. Да. Вот, Костя, мои соболезнования. Вот, и это. И смотрите, вот две стрелочки, да, одна стрелочка к золоту, другая стрелочка к воде. Вам очень хочется пить воды. Вы умрете. Куда вы пойдете? Правильно, отлично.
Воды наберу, потом вернусь за деньгами и пойду в банк.
Вот, правильно.
Пока ты хочешь воды, то тут золото.
То есть, получается, на тот момент вы решили для себя приоритеты. То есть вы расставили приоритеты. И у вас приоритет не однозначно на деньги выпал, правильно? А на вашу жизнь. То есть есть некоторые, скажем так, моменты в жизни, да, когда деньги отходят куда-то на второй план. Вот мы с вами это определили. То есть давайте запишем. Мы желаем денег, да, но деньги не всегда являются для нас приоритетом, да. Есть более важные вещи, да. А еще чего люди ищут? Вот давайте представим с вами. Вот если бы не существовало воды, человек бы не жаждал вообще. А если бы не существовало смысла жизни, то человек бы не мучился его отсутствием. Почему возникают вот эти неврозы? Что? Выйти, да, пожалуйста. Вот смотрите, почему возникают эти неврозы, да? Потому что человек ищет что-то и не находит, мучиться, да? А при всей обеспеченности он испытывает жажду. Вот, допустим, давайте с вами пофантазируем. Давайте скажем, что воды нет. Воды нет, и пить нам не надо тогда, да?
О, вы что, невозможно.
Это невозможно, ну, правильно? Ну, то есть вода есть, и пить нам хочется. И точно так же напишите, вот, пожалуйста, что человек всегда стремится к поиску. А если человек стремится к поиску, значит, есть нечто важное, что он ищет. Давайте напишем так, да? Если бы не было воды, мы бы не пили, да? Но так как... Да, но у нас мы не можем не пить, правильно?
Да.
Мы не пить не можем, поэтому вода есть, да? Соответственно, если нету смысла жизни, то мы бы его не искали. А если мы его ищем, значит, он есть.
А может повторить человек всегда стремится?
А давайте вы как-то это сами запишите. А я вам дам одну минуту.
Ну, если
он... Да, значит, есть нечто важное, что он ищет. Даю одну минуту. Давайте пока в качестве развлечения, пока люди пишут, вспомним наших знаменитых людей, в том числе крутых людей, да? Чего они нашли, а чего они потеряли.
Афанасий Никитин. Они...
Ну, хотя бы. Афанасий Никитин. Напомните мне, Гагарин где родился? Ну, в нашей области или не в нашей?
Ну, что у нас площадь Гагарина-то есть, по-любому?
Ладно, давайте Гагарина в сторонке оставим. Давайте, давайте вспомним одного, кто знает, кто создал ядерную бомбу. Атомную бомбу. Атомную, правильно. Андрей Дмитриевич Сахаров, академик, правильно? Так вот, для тебя говорю, посмотри, вот этот вот академик, он когда создал ядерную бомбу, это был еще Советский Союз, СССР, атомная бомба была, да, это было мощнейшее оружие. Знаешь, чем он занимался после создания вторую половину своей жизни? В чем он участвовал? Он был первым и постоянным участником миротворческого движения за разоружение. против холодной войны. Было противостояние СССР Америка. Америка. И вот все вот эти миротворческие встречи, все встречи на высшем уровне, посвященные разоружению, отказу от холодной войны, так называлось тогда, холодная война. Холодная война — это то, что как раз вот это, ядерная война. Вот, вот он был всю свою жизнь, получается, участвовал в том, чтобы человечество не воспользовалось его трудами. То есть, давайте подумаем. То есть человек может всю жизнь идти к созданию чего-то, а потом это передумать. Давайте вспомним с вами Гоголя.
Мертвую душу.
Точно.
Сжег.
Какой том?
Второй.
Вот второй том сжег. То есть получается, а чем он сжег-то?
Писал, надоел ему.
Не понравилось.
Нет, он боялся. Чего он боялся?
Его не поймут.
Он понял, что его не поймут.
Он был человеком верующим. Я вам должен сказать, Николай Васильевич был человеком верующим. С украинской семьи, да, семьи украинского помещика, Полтавка, если мне не изменяет память, губернии. И он был человеком верующим. И он себе представил, если вот это прочитают... Нет, люди, да, ну, верующие, крещенные, люди тогда были, все крещенные. Вот, если это прочитают, то там были некоторые такие тонкие грани, да, тонкие грани, которые могли бы им навредить. И как человек верующий, он подумал, слушай-ка, мне-то жить осталось-то лет 10, да? Лет 10 осталось мне жить, а потом я умру. А люди книжку мою будут читать после моей смерти. И мне будет там плохо. И он сжег. То есть человек, так же как и вот академик Сахаров, отрекся от своих, скажем так, от начального своей идеи, да, от своей начальной идеи. Это я для чего говорю? Вот смотрите. Ну, Гортан, у меня есть тут еще есть древний римский поэт.
А почему он тогда Вии не жег?
Вии же страшнее.
Да.
Значит, там было еще страшнее что-то. Вернее, понимаете, бывают такие вот в литературе такие моменты, да, когда, как у Толстого. То есть, когда человек заходит не в свою плоскость, не в том, что он разбирает. Понимаете? И когда вот он зашел на эту плоскость, ему становится страшно. Вот и все. Вот он поэтому подошел к этому. Можно, можно. Давайте еще вспомним такого. Кто знает, кто такой царь Соломон? Поднимите руки. Ну, перед которым хотели разрубить ребенка. Да, вот. Вернее, он сказал разрубить ребенка, чтобы прийти, где мать. И мать ему закричала, истинная мать сказала, что пусть лучше у чужой, но живет. А та сказала, да. Ну так, Соломон, а что ты имеем еще одно? Кроме того, что он правильно судил, да? То есть он обладал всем.
Справедливость
еще. У него был прекрасный ум, настолько прекрасен, что его приходило послушать царица Савская, это была одна из первых красавиц того древнего мира, да, это как не гордите, да, только в Африке. Вот, и, в общем-то, кроме того, что он был умен, к нему приходили, да, такие высокие гости, как цари, послушать, приходили зачем? Не просто там, ну, трапезчик перекинуться, а это... приходили послушать его мудрость, да? И второе, что ты он имел все. Смотрите, что он написал. Вот у него есть книга в Библии. Вот посмотрите, что он написал. Давайте запишем царь Соломон. И что он записал? Ну, я там в церковно-славянском приведено, если на русский это перевести, то все на свете, есть суета, и ничто не может насытить наших желаний. Это пишет человек, который, в общем-то, как бы настолько хэппи-энд имел, да, что, в общем-то, тяжело представить себе, да, другого. А что же все-таки давайте зададим, после вот этих тех многочисленных примеров, давайте зададим все же, что же может насытить наше желание. Давайте, что насыщает наше желание? Вообще, в чем мы имеем потребность с вами?
Ну, мы о чем-то
узнаем.
Но мы кушать хотим. Может ли до конца напишем, у нас есть потребность в чем? У любого человека, ну, это давайте одним словом называть. Еда, да?
Еда.
Еще что?
Вода,
дышать.
Воздух, еще что? Базовые потребности человека, биология.
Одевать,
восьмой класс. Одежда, продолжение рода, еще что?
Общение с другими людьми.
Социальные людишками. Ну, допустим, да, вот пять базовых потребностей человека мы с вами вспомнили. Давайте напишем. Вот, например, подумаем как. Вот богатый стол, да?
Свобода.
Есть потребность. Давайте так, богатый стол, он может быть постоянно у человека, ну, если он, например, постоянно его делает, он будет, принесет это удовольствие?
Нет, ему наскучит.
Наскучит, и еще не только наскучит, и если он постоянно будет есть много и сыто.
Разжиреет.
Да, и не только. То есть эта базовая потребность не может насытить того желания, о котором мы с вами говорили, правильно? То есть мы ищем с вами, идем по пути поиска, что конкретно человеку нужно, чтобы найти вот это желание, о котором мы с вами определили, да? Желание идти, да? Да, сон нам нужен, сон.
Да.
Сон это базовая потребность?
Да.
Но можно быть постараться навсегда?
Нет.
Тоже? Постоянно, то есть постоянно мы будем с вами возвращаться в то, что хотим спать, да? Материальный достаток, деньги нам тоже всегда нужны, но можно ли, например, заработать столько денег, что человек скажет, ну мне теперь уже все.
Нет.
Вот все равно человеку что-то будет не хватать, и ему все равно будет мало, если он будет даже, ну, достаточно таким власть. Кто может вообще судить о власти? Я думаю, что о власти может говорить только президент. Только президент. Давайте послушаем слова президента. Уинстон Черчилль. Знаете такого президента?
Да.
Вот я специально не нашего брал, да? Уинстон Черчилль. Вот он сказал о власти. Такие слова. Посмотрите, послушайте. Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Слышали такое? Наполеон. Тоже президент. Только в 1812 году. С чем он закончил? Кстати, он стал верующим человеком в конце жизни. Он закончил ссылкой, да? На острове. Ссылкой на острове, да? И он, в общем-то, говорил, что, ну, мог ли он прийти к Богу, да, он стал верующим человеком уже, когда был в ссылке. Не, он был неверующим. Франция, его века была, скажем так, это эпоха просвещения, да? Эпоха отвержения Бога. Вот скажите, мог ли Наполеон стать верующим, будучи императором?
Нет, не мог.
И не стал им, и не мог. И что он делал в Москве? Кто знает, что он делал в Кремле? Он сжигал, он осквернял наши святыни, да? И так далее. То есть он не мог стать верующим. А почему он стал верующим в конце жизни? Почему? Какие есть вопросы?
Он раскаялся.
Давайте напишем, вот сейчас надо записать вывод, после того, что мы с вами подошли, какой вывод, какой у нас синтез получается. Давайте напишем, что первое, что мы напишем, в математике нас учат чему? То, что ложная посылка приводит к неверному результату, да? К неверному результату. А сама жизнь подсказывает, что ложные ценности приводят к атмосфере, и от атмосферы катастрофы личной судьбы. И диктую медленно. Математики утверждают, что математики говорят, что математика точная наука, что если мы ложные посылки делаем, то мы получаем ложные выводы.
Вот я как бы нам ложные посылки с вами не сделать, да? Вот и поэтому сама жизнь подсказывает, что ложные ценности приводят к катастрофе. Если у нас есть ложные ценности, к катастрофе личной судьбы. Как это было, в общем-то, с этими людьми, которые мы перечислили. Я считаю, что это катастрофа личной судьбы у Наполеона, да? Я считаю, что это катастрофа личной судьбы у Соломона. Потому что он ничего из того, что может предложить современный мир, он ничего не сказал, что вот, ребята, я нашел. Вот у меня все это было, и я сказал, вот я вот это нашел, вот это оно и есть, истина. То, которое есть. Он так не сказал, а он сказал, все суета, суета, всяческая суета. Правильно? И также не сказал человек, который достиг своего, в ядерной физике, своего, скажем так, апогея, он достиг своего величайшего потенциала, он изобрел то, что хотел изобрести, да, и потом боролся со своим изобретением. Фактически боролся с ядерной, вот этой ядерной бомбой, да, или с холодной войной. Так, давайте, сама жизнь подсказывает, что ложные ценности приводят человека к катастрофе личной судьбы. И точка. Хватит. Вы писать не хотите, я понял. Давайте вот это и напишем. Что ложные ценности приводят к катастрофе личной судьбы, а давайте же поймем, чего мы хотим в этих поисках. Какие есть вопросы, ответы? Чего мы хотим? Чего мы ищем?
Вечной жизни.
Себя.
Еще какие ответы? Вечной жизни. Еще. А как можно это все назвать каким-то таким, ну не совсем длинным, но емким словом, да, одним. Вот чего все хотят?
Гармонии.
Гармонии, еще. Ну как этот одним словом назвать?
Равенство
братства, да, свободы.
Да.
Свобода, равенство братства, это в общем-то, эпоха французской революции, да? Это писала на тюрьме Бастилию, да, свобода, равенство и братство, да. Но, однако же, что все ищут? Тогда искали, ищем мы сейчас. В чем? Вот. Я думаю, никто, неужели все не помнит? Вот все ищут счастье. Вот давайте поймем, напишем большими такими буквами, что такое счастье.
Да, можно большими, да?
Можно даже красной ручкой написать, что такое счастье. Ну давайте, какие варианты? Вот вы мне сами предлагаете, мы договорились, у нас будет диалог.
Да.
А, давайте. Да. Давайте ваше счастье. Вот скажите, какое ваше счастье?
Семья.
Вот, у человека семья. Может, вы зря поступили?
Мама.
Любовь.
Сразу семья.
Нет, семья, в смысле, не супружеские отношения, в смысле, своя семья, мама, папа, братья, сестры.
А, дай посмотрим. Так, человек говорит о семье. Прекрасно, еще какие варианты?
Монетный заряд. Счастье. Я счастливый человек, горжусь.
Так, еще. Можно?
Счастье во всем. Во всем? Во всех мелочах.
Мелочах. Прекрасно. Ну, смотрите, знаете, вот что я хотел о чем сказать? Что некоторые, ошибочно, конечно, люди желают друг другу здоровья. Ну, могут желать друг друга? И некоторые думают, вот я спрашиваю своих прихожан, у меня же есть опыт священника, вам будет интересен, наверное. Многие, вот, батюшка, нам вот это все хорошо, нам бы здоровиться побольше. Помолитесь вот здоровьем побольше. Я говорю, ну слушай, а для чего? Для чего? Человек уже начинает затрудняться, чтобы здоровье-то побольше, да? Вот мы, в мою эпоху, когда вот я был не священником, я смотрел очень плохие фильмы. Один из плохих фильмов это про Брюса Ли. Знаете, про Брюса Ли? Король Кунг-фу.
Да.
Вот. Она там, вот, летающий человек его называли, то есть он владел. То есть у него действительно было, скажем так, здоровье такое, уникальное здоровье, так сказать, да, то есть он, его хватало и на съемки, и на тренировки, с ним в паре никто не мог сражаться, с его весом, там, известно, при поединках, знаете, людей, если тяжелее,
его вещи, никто с ним не мог сражаться, потому что он сражался, потому что он носил вещи людям, тренирующимся. И поэтому в конце жизни он уже тренировался манекенами. Да? То есть он настолько был сильным человеком, настолько был ну, таким мощным человеком, который вот, вот у меня в комнате висела его фотография, что он делал еще так. Не, я в шутку. Так вот, в чем этот замечательный человек? Я о чем говорю, что он, у него здоровье было, правда? По этой тезисе. А вот по этому тезису. А давайте посмотрим, что он в конце жизни писал. Вот интересно. Я нашел, специально в интернете порылся. Вот он пишет, слушайте, что он пишет о своем, значит, о своем положении. Когда ему задавали вопрос о счастье, вы, говорит, миллионер, мультимиллионер, у вас есть все, у вас есть даже здоровье, то, которое так вожделено для многих. Да? И вот он писал, что в моей жизни я истощен, пишет. Да, опять тот же можно диагноз, как 120%, да? Я истощен, говорит, в моей жизни все время кто-то копается. Люди придумают обо мне истории. Я разочарован. Слава оказалась не такой, как я думал. Слава оказалась не такой, как я думал. Да? То есть человеку уже не нужно его здоровье, его какие-то суперспособности. И само по себе здоровье не является абсолютной ценностью, ту, которую мы с вами ищем. И отсюда можно сделать вывод, что смысл жизни и сопряженное с ним счастье находится не в чем-то ином, да-да. Ну, можно находиться вот, ну, в нечто другом, чем он искал, да? То есть, ну, в чем? В чем? И действительно, для некоторых людей, может быть, вот эти вот все способности, все, скажем, смыслы, они имеют какую-то ценность. Но эта ценность не абсолютна, и эта ценность не удовлетворяющая. То есть она не удовлетворит человека абсолютно. Какая есть такая ценность? Вот этот вопрос я хочу, чтобы вы вот в ДЗ написали, второй вопрос, который мы сегодня задали. В ДЗ какая такая ценность, которая бы нам принесла счастье и удовлетворила нас абсолютно? Давайте за этим, на этот вопрос мы с вами дома ответим. Какая есть ценность, как вы считаете, чтобы нас удовлетворило абсолютно, да, и принесла нам счастье, искомое счастье? Некоторые люди часто, я опять же говорю, я священник, и я все-таки принимаю людей исповедь, некоторые говорят, я спрашиваю, для чего ты живешь? Говорит, я живу для своих детей. Слышали такой ответ?
Да.
От своих родителей, да?
Да.
Тоже. Но давайте подумаем, является ли продолжение рода и само по себе как биологический вид, является ли итогом счастья, которого ищет человек? Правильно? Или даже человек создает какое-то, давайте предположим, что живя определенный отрезок времени, у нас время не вышло еще. Определенный отрезок времени, живя, допустим, человек, да, создает какую-то определенную систему ценностей, изобретение здесь можно, произведение искусства, вот вы будете создавать эти произведения искусства, да, и накапливается какой-то жизненный опыт, он передается последующим поколениям. Является ли это вот этим счастьем, да, можно выяснить, является или нет, как вы думаете? Может человек для этого жить, но это не абсолютное счастье, правильно? Не абсолютное счастье. А вы знаете, что, например, каждый творческий человек, мне сказать, что вы люди творческие, имеет ну, такой период жизни, когда он от творчества отходит?
Да.
Да?
Творческий кризис,
его увольнение, может быть?
Да.
Почему же?
Хорошего
увольняют. Ну, я привожу пример. Ладно, вот на ваш тезис. Вот смотрите, Василий, вы знаете, эту Васильева. Васильева – это знаменитая киноактриса, актриса кино. Вот, Васильева, она сейчас живет в самом строгом монастыре Русской Православной Церкви, так и правом Москве. То есть, получается, она так и решила, да?
Каких фильмов?
Я вам покажу ее фильмы и фотографии.
Какой был вопрос? Вот вы сказали, что... Ну, просто еще и музыканты...
Не, я говорю о том, что это не постоянно с человеком. Вопрос о том, что это не постоянно. Вопрос такой, что человек не может сказать, что это со мной постоянно, навсегда. Да? Но мы сейчас ищем с вами счастье, да? И мы определили, что здоровье не является абсолютным счастьем, абсолютное счастье ищем, да? Допустим, продолжение рода, там, передача информации из поколения в поколение не является тоже счастьем. Даже вот творчество, что наиболее я считаю, приближает человека к Богу, да? Как творца, потому что Бог творец, да? Но и человек творец. И поэтому приближает к Богу это творчество. И даже это творчество не может быть абсолютным счастьем, потому что оно заканчивается. Потому что заканчивается карьера, да? Заканчивается жизнь. Вот есть такой древнегреческий философ, я сейчас вам скажу, вот он задал такую загадку. Я вам сейчас ее загадаю, эту загадку. Давайте сначала напишем вот этот вывод, к чему мы пришли, да? В чем же кроется смысл жизни? И смысл жизни, в скобочках, в части. Вывод. Сам поиск человеком смысла жизни подсказывает, что смысл этот действительно существует.
Сам поиск.
Да, сам поиск смысла жизни, счастья. То, что мы с вами сейчас мучимся, и никак не можем определить его, этот поиск. Он сам, этот поиск, нам говорит о том, что он существует. Существует. Приведу пример. Например, мы берем белку и говорим, белка, будет тебе счастье, пускаем ее в вот такое кольцо, да, где она бегает. Бессмысленно. Как вы думаете, вот эта белка, которая бегает в кольце, она страдает от этого?
Конечно, ей тяжело, она умрет.
Ничего она не умрет, если ее кормить вовремя, вытаскивать из этого кольца. Но она там, крутясь в этом кольце, она, в общем-то, не сильно страдает. Она выполняет определенную цепь инстинктов. Белочка любит прыгать, понимаете? А в кольце очень хорошо прыгать. Если кольцо удобное, не какое-то такое варварское, да, хорошо сделанное, то она там не ощущает никаких, в общем-то, проблем. Но человек не может постоянно жить инстинктами, как белка в колесе. Человек постоянно ищет смысл жизни, ищет вот этот смысл, и даже наличие этого поиска говорит о том, что этот смысл жизни есть. И вот я вам говорил, что скажу загадку древнегреческого царя. Да? Сказание это древнегреческой мифологии, сказание о царе Эдипе. Вот, послушайте. Который пришел однажды к мудрому сфинксу. И сфинкс, хитрый сфинкс, загадал ему загадку. Скажи мне, кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?
Человек.
Вы знаете, да?
Да.
Ну и объясните это. А почему старичок на трех?
На палочке.
А может у него и два костюма?
Ну блин, да
уже.
Винкс
неправ, да?
Да, это он.
Ну ладно, ну вы в принципе правильно. То есть это мудрость о чем гласит? О том, что это разные этапы жизни человека, да? Вот мы с вами сейчас в каком этапе находимся?
На две.
Ну, было недавно четыре, да?
Да.
Сейчас две, да? То есть мы только встали с вами на две, да? То есть нас все впереди, да? И поэтому действительно вот самое главное, чтобы мы вот эту нашу жизнь не тратили попусту, да? Чтобы мы не теряли вот этого поиска, о котором мы с вами говорим сейчас, да, чтобы вот этот протест «не хочу» или какой-то другой протест никогда не затемнил вот эту изначальную жажду счастья. Вот, я это всем желаю, себе в том числе этого желаю. И что хочу сказать, что давайте сделаем третий вывод сегодня, да, вот из всего сказанного, и потом я прочитаю вам одно стихотворение Пушкина, которое вы точно никогда не читали.
Думаю,
я уверен. Смотрите, вывод какой мы с вами из этого сделаем? Из того, что я сказал, да? Очевидно, что настоящий истинный смысл жизни состоит только в том, что не исчезает со смертью человека. Очевидно, что настоящий истинный смысл жизни состоит только в том, что не исчезает со смертью человека. И что имеет отношение не к другим, не к другим. Вы успеваете?
Нет.
Настоящий истинный смысл жизни состоит только в том, запятая, что, я понял, как надо,
да,
что не
исчезает,
исчезает со смертью человека.
Вот,
и что имеет отношение не к другим, запятая.
Имеет
отношение не к другим, запятая, а именно и прежде всего к этой конкретной личности. К этой конкретной личности.
Можно выйти?
Запятая, нет, сейчас запиши. Пусть даже расстающийся с земным бытием, пусть даже расстающийся с земным бытием. То есть настоящий, истинный, ценный, тот, что мы с вами искали, вот это счастье имеет только тогда смысл, когда это перекочевывает с нами в жизнь вечную. И вот наши с вами вот наши попытки освоить православную культуру будут находиться в трех плоскостях. Первая плоскость – это информация.
Можно выйти?
Да.
Можно выйти?
Можно. Вторая плоскость – это ваш личный опыт. Личный опыт. И третья плоскость – это то, чего некоторые из вас не коснутся вообще. То, чего лишь только некоторые из вас могут приобщиться. Я ставлю знак вопроса. И это третий вопрос на домашнее задание. Что это такое? Первое – это информация, которую мы с вами получаем. Второе – это личный опыт жизненный. И третье – это то, к чему не все люди могут приобщиться.
Это схема чего?
Это схема наших с вами занятий. Что мы с вами получаем на уроках основ православной культуры? Мы получаем информацию, мы получаем личный опыт. Личный опыт – это если вы приняли эту информацию и как-то это попробуете воплотить в жизнь. И третье – это то, знак вопроса, который я хочу знать от вас. И теперь я обещал стихотворение, да? Вам понятно, что третий вывод понятен вам? Что такое непонятен, да? Можно выйти, можно. Давайте так, кому надо выйти, просто руку поднял и вышел, значит, я понял, что вам надо выйти. Да? Ну, вспомнить потом. Я хочу вам подытожить, что истинный смысл жизни, истинное счастье – то, что сопряжено с вечностью. Понятно, да? С вечностью. Кто думает, что человек не вечен? То есть умирает тут как вот животное. Точно так же, как
мы. Мы умрем.
Не, мы-то умрем, но то, что вот одна из наших встреч будет посвящена душе человека, да? И мы посмотрим, чем душа человека отличается от души животного. Да? Все-таки у животных есть душа, но она другая. Другая. В Священном Писании, в Библии, знаешь, какие слова есть? Написано, душа животного, кровь его есть. То есть она действительно вот такая, как те люди, которые не верят в существование души. Вот которые люди не верят в существование души, это люди, которые описывают душу животного. Понятно? Я ясно объясню? То есть описывают, рассуждают те люди, которые не верят в состояние в существование души, они очень правильно говорят, только о животных. Они все правильно говорят. Они говорят о спазмах, о нервах, о мышцах, о ДНК, о химических реакциях. Они говорят о фоне разном, этим, атмосферном и так далее, и так далее. Все физические явления, биологические и какие угодно явления, все правильно описывают, только в рамках души животного. То есть потому что душа животное, кровь его есть. Это вот слова Священного Писания. Кто же верит в существование души после смерти, а я сейчас считаю, что в современном мире невозможно не верить в существование души после смерти, потому что есть море доказательств и переживаний клинической смерти, когда люди возвращались в тело и описывали свое состояние после того, как они очутились в морге. Такие случаи есть. Это когда люди возвращаются из исторического...
Да.
Просто руку. Если кому выйти, просто руку поднял, и я понял, что ему надо. Не надо знать. Вот. Вот давайте, вот этому мы посвятим целый урок. Окей? Ну не следующий, я потом подумаю. Потому что ведь мне надо еще вот этот кружочек с вами проходить, эту информацию. Мы с вами просто сейчас урок знакомства. Итак, я обещал вам напоследок прочитать стихотворение Пушкина. Да.
Да,
100%. Так. Александр Сергеевич Пушкин в трудные минуты своих вот этих вот проблем, которыми страдает 20% населения Европы, писал такие замечательные, я считаю, слова. Начинается, ну вы, вероятно, продолжите. Я просто первую строчку прочитаю, а вы дальше. Дар напрасный, дар случайный.
Жизнь, зачем ты мне дана?
А, так нечестно, из интернета.
Я взял слова, но я взял.
Из интернета. Жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайна ты на казнь осуждена? Что меня враждебной власти из ничто... Кто? Здесь интересно, да? Ничто, а кто меня враждебной власти... Он обвиняет Бога. Кто меня враждебной власти из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страсть, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною. Сердце пусто, празден ум. И томит меня тоскою однозвучный жизни шум. Интересно, да? То есть получается это своего рода вызов Богу, да? То есть зачем ты меня так создал, да? Что цели нет передо мною, сердце праздно, и празден ум, да? И что... Меня ставит мне такую однообразный жизни шум. Да? И вот на это его, скажем, на эти его проблемы, да, отвечает ему строками митрополит Филарет Дроздов. Это замечательный человек, да, который перевел Библию на русский язык для нас с вами. Но мы с вами не читаем ничего. Ну вот, для того, чтобы мы с вами читали не по церковно-славянскому, а на русском языке, на нашем родном языке, вот он, ни много ни мало, Вот Кирилл и Мефодий там стоит памятник, знаете, через дорогу. Они перевели для чего? Чтобы мы могли, они перевели с греческого на церковно-славянский, да? Понимаете это, нет? А Филарет Дроздов перевел с церковно-славянского на русский. Уже совсем просто. Берите, только читайте. Все для ваших ног, как говорится. Да? И вот он пишет такие слова. Пушкин выручает Пушкина в трудную минуту. Пушкин застрелился бы после этого, не творение. Дантеса бы не дождался. Вот он пишет, что ему. Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана. Не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнить мне, забвенный мною, просияй свой сумрак дух, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум. И что, на что отвечает ему Пушкин? Я лил потоки слез нежданных. Это Пушкин отвечает. И рано в совести моей твоих речей благоуханных отраден чистым был гелей. То есть получается, в чем рецепт святителя Филарета? В чем? В том, что он говорит о существовании Бога, Пушкин, да? И Пушкин его слышит и отвечает. И он, посмотрите, как заканчивает, что характерно, он заканчивает, и просияет сквозь сумрак дум, и содержится тобою сердце чисто, светил ум. Это начальные слова псалма Давида, который тоже написал в результате покаяния. То есть этот псалом Давид написал, когда каялся перед Богом. И вот 50-й псалом, если точно быть, я вам точно скажу номер, вы его можете набрать в интернете, прочитать. И там есть такие в 50-м псалме такие слова, что сердце чисто созиждет во мне, я цитирую, и дух прав обнови в утробе моей. Есть слова такие, да, вы хотите по церковно-славянски читать, вы его будете читать по церковно-славянски, он очень легко читает. И то есть Пушкин поверил в Бога, да, благодаря святителю Филарета, может, он и верил-то в Бога, но он вспомнил о том, что он в век просвещения жил, его это все жил человек в тяжелое время, ему сказали, что Бога нет, да, говорили всегда, так как и вам многие, может, говорили это, да, но человек поверил в Бога и написал такие слова: «Я лил потоки слез нежданных, и рано в совести моей». Получается, что человек с израненной совестью может попадать в тупиковые и в подобные тупиковые ситуации. Что такое рана совести? Это грехи. И рано в совести моей твоих вещей благоуханных отраден чистен был елей. И можно сказать, что когда действительно он был уже приведен после дуэли с Дантесом, вы знаете, да, он, кстати, говорил эти слова: «Не обвиняю никого, хочу умереть как себя». Да? То есть действительно человек до конца своей жизни, общество умер как христианин, и до конца своей жизни, и, как говорится, на войне нет неверующих людей, и перед смертью тоже людей неверующих нет. И на этой ноте я урок заканчиваю, а запускаюсь уже до новых встреч. Так, я прошу в группе ВКонтакте, вот эти, там я поместил вопросы ВКонтакте, на эти вопросы мы не отвечаем, слышите меня внимательно? ВКонтакте, которые вопросы не отвечаем, отвечаем на те, которые были во время урока. Все. До свидания.